Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы не раз с Людмилой Константиновной предлагали вам задавать вопросы. Несколько человек позвонили, задали интересующие их вопросы, и сегодня Людмила Константиновна на них ответит. Первое, о чем спрашивали, есть ли научные доказательства существования души?
Мне кажется, что ответ на этот вопрос будет интересен всем. Поэтому мы с вами и решили, что это будет передача. Послушает не только тот человек, который задал этот вопрос, но и все остальные. Это очень интересный вопрос. Итак, есть ли научные доказательства существования души? Я напомню, что есть целая наука о душе – психология. Психо – это душа, а логия – это наука. Психологи считают, что человек сотворен не Богом, а является продуктом общественных отношений в семье, ну, в общем, в окружающей обстановке. Также психологи считают, что душа человека – эволюционирует. Сначала от души человекообразные обезьяны, потом, значит, душа австралопитека, вот душа этой обезьяны превратилась в душу австралопитека, потом из австралопитека к человеку умелому, к неандертальцу, наконец, к человеку разумному, вот то, что мы с вами себя называем. И, возможно, дальше душа тоже будет эволюционировать. Но вот этот взгляд не соответствует тому, что думают о душе христиане. И, наверное, наш слушатель, который задал этот вопрос, имел в виду именно душу, о которой говорится в Библии, в Евангелии. Вот про такую, про эту душу я и буду рассказывать.
Я думаю, всех еще интересует тот момент, что огромное количество существует, существовало раньше всяких передач, которые непонятно, научные, псевдонаучные, популярные, где есть какие-то вроде бы примеры приведены, да, которые доказывают, но мы смотрим их, это, конечно, все интересно и будоражит, но насколько это правда, да, насколько действительно ученые доказали, и поэтому, конечно, это очень волнует.
Конечно. Ну вот, если сказать односложно, то все-таки научных доказательств существования души нет и не может быть. Христиане считают, что душа сотворена Богом, что это, так сказать, ну, дыхание Бога в теле человека. Душа принадлежит духовному миру. Она не может эволюционировать, она всегда одна и та же. Как вот Бог создал человека, слепил его из земли, тело его слепил из земли и вдохнул в него душу. И вот с тех пор душа одна и та же, она передается от родителей к детям, и у родителей остается, но это все время одна и та же душа, которую Бог вдохнул в человека, создавая его. Ну, я напомню, что мир делится на материальный мир и духовный мир. В духовном мире живет Бог, живут ангелы, живут души людей, живут демоны. Приборы ученых в духовном мире не действуют. Об этом говорят сами ученые. Когда их попросили узнать, что это была за сингулярность, из которой потом возникла наша Вселенная, они сказали, мы этого сделать не можем, потому что туда наши приборы, наши знания не достают до той точки. Но и вообще все, что связано с духовным миром, не может быть измерено, нельзя оттуда кого-то вызвать по своему желанию.
А как же вот все вот эти эксперименты со взвешиванием тела? До исхода души и после.
Это очень интересно, да. Это были такие эксперименты.
Мне кажется, в конце 90-х, начале 2000-х постоянно об этом показывали по телевизору.
Но вообще это взвешивание было произведено очень давно, чуть ли не в конце 19 века, и там несколько человек умирающих по согласию с ними взвешивали до того, как последнее дыхание будет, и после того. Ну, были всегда было чуть-чуть меньше, чем до умирания, но это были очень маленькие цифры.
Да, я вообще вот что-то помню, типа 11 грамм, ну какие-то вот вообще.
Вот самый большой вес – это 21 грамм.
Угу.
21 грамм. Вот. Но дело в том, что ученые изучали эти процессы, и они вывод их такой, что это вовсе не душа весит 21 грамм, а это может быть последний выдох. Ведь человек, когда умирает, он перестает дышать, и последний выдох, вот это вот воздух этот. Потом еще, когда человеку не хватает воздуха, он очень сильно потеет. И пот испаряется. И опять возможно, что вот эти 21 даже, ну, это не очень уж маленькая величина, 21 грамм, что эта величина, она как раз за счет того, что человек потел перед смертью, и пот испарялся. То есть сейчас ученые отрицают то, что вот это взвешивание показывает массу души. Тут можно опираться именно на рассказы людей, которые пережили клиническую смерть. Но, кстати, хочу сказать, что я пережила клиническую смерть, но я не видела ничего.
Ведь еще часто клиническая смерть может быть сопровождаться с разными препаратами, которые укалывали людям. И они тоже могут давать разные реакции, потому что даже на тот же наркоз люди очень по-разному реагируют и совершенно разные вещи видят.
Конечно, вот я не видела ничего, вот как провалилась куда-то, потом меня реанимировали, я опять стала такой, как была.
А по ощущениям вот этот вот провал, грубо говоря, он сколько по времени длился?
Он длился, очевидно, очень мало, потому что сразу вызвали скорую помощь.
Я имею в виду вот в вашем сознании, в вашем самоощущении. Ну, то есть вот вы
нет, ну меня нету, и я не могу оценивать, сколько времени это было.
Ну, знаете, вот смотрите, мы когда засыпаем, например, глубоко, сильно глубоко, что нам не снятся никакие сны, ничего, тем не менее, мы бывает просыпаемся утром, и бывает ощущение, что вот только что заснул и сразу проснулся. А бывает ощущение, что вот спал. Вот у вас что-то подобное было?
Ну, в случае вот этого, значит, клинической смерти не было. Не было, просто меня не было на этом свете, потом я опять появилась, а сколько времени это длилось, я совершенно не могу оценить. Вот, но со мной все хорошо получилось, меня реанимировали, и вот мы даже встречаемся в студии. Но вот есть люди, которые считают, что они общались с жителями духовного мира. Знакомые есть такие. Но я расскажу не о своих знакомых, а расскажу о Наталье Петровне Бехтеревой. Бехтерева – крупнейший ученый, ученый с мировым именем, академик нашей академии, академик Академии медицинских наук, всякие лауреаты, все, ну, в общем, ее знает весь мир. Она создала институт головного мозга. Сейчас он носит, после ее смерти, он носит имя Натальи Петровны Бехтеревой. В конце жизни Наталья Петровна стала верующей христианкой. До этого она была коммунисткой. Вот ее рассказ из книги «Магия мозга и лабиринты жизни». Я очень советую нашим слушателям эту книжку прочитать, потому что она очень интересная. И вот она рассказывает такую историю. У ней случилось несчастье большое, у ней умер пасынок, взрослый уже, и за ним буквально чуть ли не на следующий день умер муж, Иван Ильич. И вот ее рассказ. За занавеской на окне, выходящем во двор, стоит банка с водой. Я протягиваю за ней руку, слегка отодвигаю занавеску и рассеянно гляжу вниз с моего третьего этажа. Прямо на тающем снегу стоит странно одетый человек и глаза в глаза смотрит на меня. Я знаю его даже слишком хорошо, но этого просто не может быть. Я иду на кухню, где должна быть Раиса Васильевна, это подружка ее, и прошу посмотреть в окно спальни. Дальше она пишет, что я впервые видела в жизни человека живого, у которого лицо белое, как полотно. Это было лицо, бежавшей ко мне Раисы Васильевны. «Наталья Петровна, да это Иван Ильич там стоит. Неужели вы его не узнали?» В том-то и дело, что узнала, но не поверила своим глазам. Я спрашиваю его: «Ну как же ты пришел? Ты же умер». «Да, умер. Очень надо было, отпустили». «А что там, где ты?» спрашиваю я. «Ничего». Так вот он отвечает. «Но из ничего нельзя прийти?» На этот вопрос нет ответа.
И отпроситься не у кого тогда.
Ну, вот такой. Она так передает разговор, я тут не могу ничего комментировать. Вот. Но она с ним, очевидно, договорилась, что он будет приходить, но будет приходить во сне, потому что все-таки это как-то более естественно получается. В другой раз засыпаю сразу. Снится обычный сон. Пустая трехкомнатная квартира. По ней ходит улыбающийся Иван Ильич. В руках у него листки с машинописным текстом. Обнимает меня ласково. «Ну что ты, не поняла? Ты знаешь, рукопись не успел сдать. Ты не прочла, не было у тебя для меня времени. Постарайся». И я проснулась. Прочла рукопись, и после правок... правок специалистов удалось издать ее. Хорошая вышла книга. Ну, вот когда человек приходит во сне, ну, правда, когда он говорит такие вещи, что, которые требуют каких-то действий, это тоже редко бывает.
Но вот тоже, если это все тогда такое, мне кажется, очень индивидуальное, потому что для одного человека, с кем это происходит, да, либо там для слушателя, это будет вот что-то действительно такое невероятное, и чудесное. А для кого-то кто-то может сказать, ну, он, наверное, еще при жизни ей говорил «прочти», и она могла вспомнить об этом.
Может
и вот
быть,
как-то
да,
вот так вот.
Да,
меня больше, знаете, что удивило? Вот сколько есть всяких рассказов про то, что люди видят там вот какие-то образы, призраки, да. Обычно, когда они кого-то зовут, либо он уже исчезает, либо этот кто-то не видит. А тут они вдвоем увидели.
Они вдвоем увидели, да. Она и ее подружка Раиса Васильевна. У Натальи Петровны был очень знаменитый дед Владимир Михайлович Бехтерев. Причем занимался он тоже психологией, но жил он, конечно, в конце 19-го, начале 20 века. Он был физиологом, психологом и так далее. И вот ему принадлежат слова. «Смерти нет, господа, смерти нет. Это можно доказать. И доказать строго логически. Человеческая личность бессмертна. Бессмертие человеческой личности – это научная проблема». Эти слова, это вот слова Бехтерева Владимира Михайловича, они написаны в книге «Бессмертие человеческой личности как научная проблема». Ну вот он проблему-то поставил, а решить-то ее, конечно, не смог. научными методами доказать все же, что человек бессмертен, это, наверное, нельзя, потому что для этого надо сходить в духовный мир, а человеку это запрещено. Ну, вот сейчас часто в интернете пишут, что нашли там какие-то облака, и это, скорее всего, человеческие души. Вот американцы вроде как открыли такие облака. Но, конечно, это все, это слушать не надо. Это все, ну, просто на интерес работают люди. А так вообще, чтобы доказать что-то научно, надо производить опыт. Надо или опыт производить, или вот, ну, регулярно видеть то, что ты хочешь доказать. А невозможно в духовном мире.
Ну да, мы опять приходим к тому, что приборов нет, приборов чтобы эти нет, опыты, да, производить.
Приборов какие нет, опыты? Да. То, что рассказывают некоторые люди, опять же, ну, конечно, можно собирать предсмертные рассказы людей, но это очень сложно.
Но тут всегда насчет рассказов, это всегда такой сложный момент. Мы, бывает, какие-то события из прошлого с родственниками, например, вспоминаем по-разному.
Да, да, да.
Потому
да,
что
да,
проходит да. время, и у нас разное восприятие, и нам кажется, что это так,
а на самом деле это так. Было так.
Да. Тем более даже уже психологи доказывают, что часть воспоминаний может стираться, и мы сами их достраиваем, не да, осознавая
да,
этого.
Да, да,
вот,
да,
и
да.
поэтому они как бы не настоящие. Поэтому
говорить о том, что научно доказано существование души, не приходится, к сожалению. Со своими научными приборами и методами проникнуть в духовный мир, где живут души умерших людей, мы не можем.
По крайней мере, пока точно.
Наверное, и потом-то. Но пока мы живы, так вот скажем, да? Ну, вот это ответ на вопрос, на первый вопрос.
Следующий вопрос, который был задан, это про совесть. Только лишь социально обусловленная особенность человека, совесть, или есть научные доказательства и объяснения наличия и природы совести?
Да, тоже очень интересный вопрос, и я думаю, что он тоже интересен не только тому, кто его задал, но и другим людям. Но чтобы говорить, чтобы отвечать на этот вопрос, надо сначала понять, что такое совесть. Очень много всяких определений совести. Вот мне больше всего понравилось такое. Совесть – это способность человека самостоятельно формулировать для себя моральные предписания и оценивать свои действия, испытывая при этом чувство удовлетворения, если мы моральные предписания соблюдаем, или беспокойство, или даже жгучей боли, если мы нарушаем эти моральные предписания. Ну, мнение философов, психологов и писателей по поводу совести как врожденного или приобретенного чувства разделились. Некоторые считают, что вот человек рождается, и у него уже есть совесть. Мне кажется, что этого быть не может. Хотя бы потому, что в разных человеческих обществах ведь по-разному совесть действует. Например, если мы считаем, что у человека должна быть только одна супруга, и если он там где-то погулял, это уже совесть его должна помучить сильно, то у тех, кто исповедует мусульманство, 8 жен – это очень даже хорошо и очень правильно. И как тут вот, тут же тоже можно говорить о совести.
Мы даже можем вот на примере новорожденных, ну не новорожденных, а таких, может быть, 2-3-летних детей, да, говорить, у которых еще по сути, нет вот этих вот концептов, да, каких-то, и они рождаются как чистый лист. Сколько историй про то, что они бьют своих братьев и сестер, да, маму да, щипают, да, например, да, папу я... как-то, потому что в данный момент их просто захлестывают эмоции, и у них абсолютно нет каких-то концептов, что другому человеку больно, и это нехорошо так делать.
Да, 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 да. В общем-то, вот вы сказали то, что я хотела говорить как раз дальше. То есть человек рождается, не имея совести. она нарабатывается с помощью родителей. Она формируется, совесть, в ходе развития ребенка, причем поэтапно. И на каждом этапе может произойти сбой формирования совести. С тех пор, как ребенок начинает ползать и потом ходить, взрослые ограничивают его свободу рядом правил. Свобода необходима для познания окружающего мира, а правила для того, чтобы защитить ребенка. Ну, например, нельзя ковырять вилкой в розетке. Или нельзя кусаться, потому что другому больно. В голове у малыша откладывается. Не было раньше, а теперь откладывается, что хорошо, а что плохо. И причем сразу это не откладывается. И дети вот там 2-3 года, они начинают проверять. Вот им говорили, что нельзя в розетке копаться. Дай-ка я покопаюсь, посмотрю, что мама с папой сделают. Ну, мама с папой, наверное, ему подзатыльника дадут, он поймет, что все правильно, он понял. И относительно других вещей, которые мама с папой, которым мама с папой его учит. Примерно от 1,5 до 3 лет ребенок может быть просто невыносимым, потому что именно он проверяет те правила, те законы, которые ему прививали мама с папой. Ну, когда во взрослом состоянии у нас уже сформировалось, что хорошо, что плохо, и мы избегаем неподобающего поведения, чтобы не почувствовать стыд. Стыд – это очень неприятное чувство. Это первый уровень развития совести. Я не сделаю то, что, за что мне будет стыдно, вот так человек говорит. Формирование совести начинается с возникновением чувства стыда, но до появления чувства вины оно остается неполным. Есть много людей с такой не до конца сформированной совестью. У них нет чувства вины, но они способны чувствовать стыд. Вот стыд и вина – это разные вещи. Когда только чувство стыда, это значит, что человек не способен к сопереживанию. И у него отсутствует привычка интересоваться другими людьми. То есть вот если только стыд, без вины, без чувства вины, это неполноценная совесть.
А вот знаете, я слышала в разных таких исследованиях психиатров, которые работают с преступниками, да-да, что вот отсутствие эмпатии – это вот нарушение психиатрии, ну, психиатрическое нарушение, да, вот как раз когда нет эмпатии, и мы не чувствуем боль другого человека, не предполагаем даже, что другому человеку может быть больно. То есть этой программы, в принципе, в голове у поврежденного человека, грубо говоря, да, не заложено как-то вот задуматься. И вот как раз, если речь идет о каких-то маньяках, да, почему они могут истязать? Да, да, да. Потому что они, в принципе, даже они в их картине мира даже не допускают, что другому может быть неприятно, как минимум, да.
Угу. Да, конечно, конечно. Это такой хороший пример. Ну, у человека, у которого не сформировалась совесть, он не сострадает другим, да? Как раз то, что вы говорите.
Но вот понимаете, вот смотрите, ведь это психиатры это называют отклонением, что это действительно какие-то, ну, органические повреждения, либо неправильно сформирован мозг, да, что вот он.
Нет, это не мозг, это то, что его плохо воспитали.
Да, вы придерживаетесь такого мнения, что это изначально.
Ну, чаще всего ведь вот, ну, конечно, сейчас в тюрьму попадают другие хорошо воспитанные, так скажем, люди, но тем не менее, все равно в основном это люди, за которыми не следили мама с папой. Может быть, даже из каких-то богатых семей, но не мама с папой, а какая-то прислуга. Прислуги, что? Зачем ей формировать человека хорошего? Но вообще отсутствие, полное отсутствие совести – это достаточно редкий дефект в развитии человека. Ну, это очень хорошо, что редкий, да, потому что так бы было много убийц, насильников и вообще всяких плохих людей. К счастью, у подавляющего большинства она есть. Ну, вот я хочу прочитать, что говорил Алексей Ильич Осипов по поводу совести. Ну, я думаю, Алексея Ильича знают все. Это богослов, педагог и публицист. Доктор богословия, заслуженный профессор Московской духовной академии. Совесть у того или иного человека может быть наполнена совершенно по-разному. Ну вот мы с вами сказали хотя бы даже пример, что у нас одна жена, а там в других странах может быть много жен, и тоже хорошо. Чем чище это наполнение, продолжает Алексей Ильич, тем лучше для человека. Христианство дает нам очень многое из того, что помогает человеку стать действительно чистым. Вот просто я почему хочу это прочитать, потому что Алексей Ильич именно ссылается на христианство. Для нас это важно. Христианство предупреждает нас: воздержитесь от греха, потому что грех – это не что иное, как вредительство самому себе. Говорят, что совесть – это глаз Божий. Совесть – это свойство в человеке, через которое к нам взывает Господь. О чем Он взывает? Чтобы мы не забывали, кто мы есть, и не забывали, что есть добро и зло. Совесть – это деликатнейшее свойство. Совесть сигналит нам только после того, когда мы что-то не то совершили. То есть вот сделали против своих же, может быть, правил. И совесть нам сигналит, что мы сделали плохо. Весь ужас наступает тогда, когда совесть вдруг вновь просыпается, причем в самый неподходящий момент. История показывает, что именно в этот момент многие люди заканчивают жизнь самоубийством, как это произошло с Иудой Искариотским. На самом деле таких примеров немало. Ну, вот это говорит о совести Алексей Ильич Осипов.
Людмила Константиновна, спасибо. Еще у нас вопрос есть от слушательницы. Откуда берутся токсины в организме?
В организме человека, еще там про таблетки тоже.
Да, с таблетками тоже связано. Я так понимаю, что самое главное, что если организм изначально относительно стерильный, насколько это можно так называть и применить это слово, то потом откуда-то берутся токсины, вот откуда, собственно говоря.
Ну, вообще-то это вопрос к врачу, а не к биологу. Но у меня сын врач, я с ним проконсультировалась, и вот он что сказал в качестве ответа на этот вопрос. Токсины образуются в организме в ходе обмена веществ и поступают, а также поступают извне, и это нормально. То есть они и в организме образуются, и извне в нас поступают. Удаляются из организма через мочевыделительную систему, которая существует в организме, в частности, для этого. Таблетками мы лечим не токсины, а организм. С токсинами здоровый организм справляется сам или с помощью таблеток. Если таблетка выступает как токсин, то организм с ней тоже справляется через мочевыделительную систему. Ну, вот такой ответ на этот вопрос.
Еще у нас была просьба от слушателей рассказать о теории Дарвина.
Вы знаете, я не буду рассказывать сейчас про теорию Дарвина, потому что в плане наших бесед, одна из бесед, вот причем скоро достаточно, будет полностью о Дарвине, о его теории. И пусть слушатель, который задал этот вопрос, следит за нашими передачами, и он узнает тогда и про Дарвина, и про дарвинизм, и хорошие моменты, и плохие моменты, в общем, все.
Людмила Константиновна, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч, Анна. До новых встреч, дорогие радиослушатели.